чему принадлежит первенство – священному писанию или священному преданию. Это противопоставление священного предания и священного писания, возникшее в Западной Церкви в эпоху Реформации, в действительности вовсе не должно иметь места, если только не заострять его посторонними мотивами, то есть если не видеть в том или ином ответе стремление к умалению священного писания за счет предания, и наоборот. И церковное писание, и церковное предание принадлежит единой жизни Церкви, движимой тем же Духом Святым, который действует в Церкви, обнаруживаясь в церковном предании и вдохновляя священных писателей. Кстати сказать, новейшее библейское исследование успешно разлагает как ветхозаветные книги, так и новозаветные, особенно Евангелия, на первоисточники, на основании которых эти книги составлены. Через это даже и Писание все более приближается к своеобразному письменному преданию. Через это остается все менее место индивидуальному священному писательству, которое прежде почиталось совершавшимся как бы под диктовку Святого Духа. Вместе с тем, такие священные книги, как апостольские послания, что иное представляют собой, как недокументальные записи, сохраняемые преданием жизни отдельных церквей? Священное Писание и предание надо понимать не в их противоречии, но в их единстве, которое отнюдь не устраняет их действительного различия. В этом смысле Священное Писание прежде всего входит в состав церковного предания, которое является авторизирующим, свидетельствующим о достоинстве священных книг в Церкви. Канон священных книг, которым свидетельствуется их боговдохновенность, установляется священным преданием, и она не может быть засвидетельствована иначе как Церковью, то есть через священное предание. Каждому отдельному человеку дано судить на основании своего личного вкуса о достоинстве и даже вдохновенности того или иного произведения. Однако никто не может этим своим личным суждением установить не просто вдохновенность, но прямую и истинную боговдохновенность, присутствие Духа Святого в письменах. Это дано только Духу Божиему, живущему в Церкви, ибо «Божие никто же весть, токма Дух Божий». Это может быть делом не личного вкуса, но сверхличного церковного суждения. И мы знаем из истории, что Церковь избирала из многих произведений некоторые немногие как боговдохновенные, из разных Евангелий избрала канонические, после исторических колебаний. Одни книги «Песнь песней», «Апокалипсис» закрепила в каноне, другие, временно в нем появлявшиеся, устранила «Послание Климента», «Пастырь Ермы». Внесла различия между каноническими книгами и неканоническими, дефтероканоническими или псевдоэпиграфическими и апокрифическими. Справедливо указывается, что Слово Божие имеет о себе непосредственное самосвидетельство, как бы внутреннюю самоочевидность своей боговдохновенности. Оно не было бы Словом Божиим, к нам обращенным, если бы не проникало в наше сердце своим разделяющим мечом. И, тем не менее, является преувеличением и заблуждением думать, чтобы отдельный человек мог своим собственным выбором и вкусом выделить и удостоверить для себя как боговдохновенные известные произведения письменности, которые он, оказывается, способен уразумевать лишь в меру своей личной восприимчивости, а также и в ограниченности, присущей каждому данному моменту. Библию дала Церковь через предание, и реформаторы получили Библию из Церкви и через Церковь, то есть через священное предание, является неверным и непоследовательным отрицать это или забывать об этом, представляя дело таким образом, что каждый заново от себя устанавливает каноничность священного писания. Каждый должен для себя его открывать, питаясь Словом Божиим. Но для этого он принимает его как таковое из рук Церкви, которая говорит через священное предание. Иначе он имеет не Слово Божие, а просто книгу, литературный памятник, подлежащий историко-литературному изучению. Но Слово Божие, хотя и может быть изучаемо как памятник, никогда не должно становиться только памятником, потому что в его исторически данной и временно обусловленной оболочке содержатся глаголы жизни вечной. Оно есть в этом смысле символ, место встречи божеского и человеческого. Слово Божие читается с благоговением и верою, церковно, и потому-то не может и не должно быть разрыва между священным писанием и преданием. Каждый отдельный читатель Слова Божия не сам по себе опознает его боговдохновенность, ибо отдельному человеку не дано органа этого опознания, но лишь в единении со всеми в Церкви. Ложной и призрачной является эта мысль самому за свой страх и риск опознать Слово Божие, стать собеседником Божиим. Лишь в Церкви приемлется сей божественный дар. Поэтому в полноту он приемлется непосредственно в храме, в церковном единении, где чтение Слова Божия предшествуется и сопровождается особой молитвой об услышании его, об отверзении очей духовных. Лично от себя опознать Слово Божие как таковое есть противоречивая идея, род круглого квадрата, ибо это означает себя, выделив из всего человечества, из всего творения, поставить в непосредственное отношение к Богу, который учит обращаться к Нему не «Отче мой», но «Отче наш», вводя тем самым всякое человеческое «я» в соборность «мы». Это, однако, отнюдь не означает, чтобы божественность глаголов Божиих не входила в личное самосознание, не становилась личным достоянием в силу действенности Слова Божия, его внутренней самоочевидности, на чем столь справедливо настаивают протестанты. Вне этого личного, хотя и не единоличного, но церковно-личного восприятия, Библия становится лишь священным фетишем, о котором сказано апостолом: «Буква мертвит, дух животворит». Должна быть личная встреча со Словом Божиим и личное его разумение, непосредственное или же посредственное, последнее в том случае, если истины и слова Божьи воспринимаются не прямо из Библии, но из богослужебных текстов, изображений, проповеди и тому подобного. Но эта личная встреча возможна только в том духовном единении с Церковью, но не в обособлении от нее, соборно, хотя и индивидуально. И полагаем, что в таком понимании между протестантским и церковным разрешением этого вопроса уже нет действительного разногласия, кроме как только словесное. Ибо канон священных книг, как руководящая норма, приемлется и протестантизмом. Реформаторы из Церкви хотели унести свою Библию. При этом, однако, оказалось, что она оттуда не может быть унесена, ибо унесенная – она превращается по дороге просто в книги, человеческий документ, письмена. Итак, Церковь дает Библию как Слово Божие в каноне священных книг, и это удостоверение есть дело церковного предания. В предании заключена гносеология Слова Божия, его формальный авторитет. Лишь трансцендентное может свидетельствовать о трансцендентности. Церковь, вмещающая в себе жизнь божественную в единении с человеческим, и возвещает о божественном, в частности и о божественности Слова Божия. Индивид же может находиться или же не быть в Церкви, но сам он не есть Церковь как таковой. В истории Церкви опознание Слова Божия и свидетельство о нем есть возникновение священного канона, который, впрочем, не предписывает впервые в виде внешнего закона признание или непризнание тех или иных священных книг, но скорее свидетельствует об уже совершившемся церковном приятии, выражает и узаконяет его как достигшее полной ясности в церкви. Роль церковной власти, собора и епископов, выражающих сознание церкви, здесь состоит лишь в том, чтобы найти правильное, не колеблющееся выражение тому, что уже дано в жизни и имеется в сознании, дано Духом Святым, движущим жизнь церкви. И собор здесь действует не как власть, но как орган церкви, его глава. И лишь после этого торжественного провозглашения, которое уже принято Церковью как провозглашенная истина, канон священных книг становится уже и нормой церковной жизни, ее законом, которым должно себя сознательно определять личное церковное сознание.